Умертвив еще первого любимца княжеского Прокопия, заговорщики овладели казною государственную, золотом, драгоценными каменьями, вооружили многих дворян, приятелей, слуг и послали объявить Владимирской дружине или тамошним боярам о смерти великого князя, называя их своими единомышленниками. «Нет», — ответствовали владимирцы, — «мы не были и не будем участниками вашего дела». Но граждане боголюбские взяли сторону убийц, расхитили дворец, серебро, богатые одежды, ткани. Тело Андреева лежало в огороде. Киевлянин именем Казма, усердный слуга несчастного государя, стоял над доном и плакал. Видя ключника Анбала, он требовал ковра, чтобы прикрыть обнаженный труп. Анбал отвечал: «Мы готовим его на снедение псам». «Изверг», — сказал сей добродушный слуга, — «государь взял тебя в рубище, а ныне ты ходишь в бархате, оставляя мертвого благодетеля без покрова». Ключник бросил ему ковер и мантию. Казма отнес тело в церковь, где крелошане долго не хотели отпереть дверей. На третий день отпели его и вложили в каменный гроб. Через 6 дней владимирский игумен Феодул привез оное в Владимир и погреб в Златоверхом храме Богоматери. Неустройство, смятение господствовали в областях суздальских. Народ, как бы обрадованный убиением государя, везде грабил домы посадников и тиунов, отроков и мечников княжеских, умертвил множество чиновников, предавался всякого рода неистовству, так что духовенство, желая восстановить тишину, прибегнуло, наконец, к священным обрядам. Игумены и иереи, облаченные в ризы, ходили с образами по улицам, моля Всевышнего, чтобы он укротил мятеж. Владимирцы оплакивали Андрея, но не думали о наказании злодейства, и гнусные убийцы торжествовали. Одним словом, казалось, что государство освободилось от тирана. Андрей же, некогда вообще любимый, по сказанию летописцев, был не только набожен, но и благотворителен, щедр не только для духовных, но и для бедных, вдов и сирот. Слуги его обыкновенно развозили по улицам и темницам мед и брашно стола княжеского. Но в самых упреках, делаемых летописцами народу легкомысленному, неблагодарному, мы находим объяснение на сию странность. «Вы не рассудили, — говорят они современникам, — что царь, самый добрый и мудрый, не в силах искоренить зла человеческого, что где закон, там и многие обиды. Следственно, общее неудовольствие происходило от худого исполнения законов или от несправедливости судей. Столь нужно ведать государю, что он не может быть любим без строгого бдительного правосудия, что народ за хищность судей и чиновников ненавидит царя, самого добродушного и милосердного. Убийцы Андреевы знали сию ненависть и дерзнули на злодеяние». Впрочем, боголюбский, мужественный, трезвый и прозванный за его ум вторым Соломоном был, конечно, одним из мудрейших князей российских в рассуждении политики или той науки, которая утверждает могущество государственное. Он явно стремился к спасительному единовластию и мог бы скорее достигнуть своей цели, если бы жил в Киеве, унял донских хищников и водворил спокойствие в местах, облагодетельствованных природою, издавна обогащаемых торговлю и способнейших гражданскому образованию. Господствуя на берегах Днепра, Андрей тем удобнее подчинил бы себе знаменитые соседственные уделы — Чернигов, Волынию, Галич. Но, ослепленный пристрастием к северо-восточному краю, он хотел лучше основать там новое сильное государство, нежели восстановить могущество древнего на юге. Летописцы всего более хвалят Андрея за обращение многих болгаров и евреев в христианскую веру, за его усердие к церквам и монастырям, за уважение и любовь к сану духовных. Подражая святому князю, крестившему Россию, он наделил в Владимире новую епископскую соборную церковь Богоматери, им в 1158 году заложенную, поместьями и купленными слободами. отдал ей также десятую часть из торговых доходов своих и княжеских стад, призвал художников из разных земель, чтобы украсить оную великолепно, и драгоценные сосуды ее, золотые двери, паникадила, серебряный амвон, живопись, богатые оклады икон, осыпанных жемчугом, были тогда предметом удивления для россиян и купцов иностранных. В всем новом десятинном храме стоял палладиум великого княжения Суздальского, образ Богоматери, с коим Андрей прибыл из Вышегорода на берега Клязьмы и победил в 1164 году болгаров. Не менее славилась великолепием церковь Боголюбская, украшенная золотом и финифтью. Такую же хотел Андрей соорудить и в Киеве, на дворе Ярослава, в память, как говорил он, древнему отечеству его предков. Уже отправил туда зодчих, строивших Владимирские золотые врата, но не успел исполнить своего набожного обета. В некоторых летописях сказано, что сей великий князь думал учредить митрополию в Владимире, но что патриарх Цареградский отказал ему в том, желая оставить киевского митрополита единственным в России. Со времен Владимира Святого до Георгия Долгорукова мир и тишина царствовали в недрах Российской Благословенной Церкви. При Изяславе II сей мир был нарушен не согласием епископов, а посвящением митрополита Климента. При великом же князе Боголюбском открылась первая ересь в нашем Отечестве, важная, по мнению тогдашних христиан. Ростовский епископ Леон, изгнанный народом за его корыстолюбие и грабеж, утверждал, что ни в какие господские праздники, будь они случаться в среду или в пятницу, не должно есть мясо. Новый епископ Суздальский, Феодор, в присутствии великого князя опровергал Леона, который решился искать суда в Греции. Послы Киевский, Андреев, Переславский и Черниговский отправились вслед за ним и в ставке императора Мануила, бывшего тогда на Дунае, с великим благоговением слушали, как святитель болгарский Адриан уличал Леона в заблуждении. Император думал согласно с Адрианом, но Леон противоречил и столь дерзко, что вельможи греческие схватили нескромного еретика и хотели утопить в реке. Митрополит российский и черниговский, епископ Антоний, держались мнения Леонова, за что князь Святослав Всеволодович изгнал Антония из Чернигова. Сие странное прение несколько лет волновало умы и совесть людей простодушных. Гораздо удивительнее и важнее то, что летописцы рассказывают нам о другом ростовском епископе. Великий князь, признав монаха Феодора достойным святительского сана, посылал его ставиться в Киев, но Феодор, уже приняв на себя звание епископа, не хотел ехать к митрополиту. Сего мало. Будучи корыстолюбив и злобен, он мучил людей в подвластных епископу селах, иноков, игумнов, священников, брил им головы и бороды, даже распинал некоторых, выжигал глаза, резал языки, единственное для того, чтобы присвоить себе их достояние. Князь терпел изверга, довольствуясь, может быть, одними угрозами. Еще более тем озлобленный лжепастырь вздумал, наконец, запереть все церкви в Владимире и взял от них ключи. Народ взволновался. Великий князь, низвергнув Феодора, предал его на суд митрополиту, который велел отрезать ему язык, отсечь правую руку и выколоть глаза, ибо сей еретик, прибавляют летописцы, злословил Богоматерь. Такие происшествия могут быть изъяснены одним тогдашним невежеством и грубостью нравов. К последнему году княжения Андреева относятся любопытные известия хлыновского летописца о первом населении Вятки россиянами. В 1174 году некоторые жители области Новгородской, отчасти наскучив внутренними раздорами, отчасти теснимые возрастающим многолюдством в их пределах, решились выехать из Отечества и, Волгою доплыв до Камы, завели селение на берегу ее. Зная, что далее к северу обитают народы дикие в стране лесной, изобильной дарами природы, многие из сих выходцев отправились вверх до устья Осы, обратились к западу, дошли до Чепцы и, плывя ею вниз, покорили бедные жилища Ватяков. Наконец вошли в реку Вятку и на правом берегу ее, на горе Высокой, увидели красивый городок, окруженный глубоким рвом и валом. Место полюбилось россиянам, они захотели овладеть им и навсегда там остаться. Несколько дней говели, молились и, призвав в помощь святых защитников своего отечества Бориса и Глеба, на память их июля 24-го взяли город. Жители скрылись в лесах. Сие укрепленное селение называлось Болванским, вероятно, от капища там бывшего. Завоеватели дали ему имя Никулицына и построили в нем церковь Бориса и Глеба. Между тем, оставленные на Каме товарищи, может быть, опасаясь соседственных болгаров, решились также искать другого жилища, пришли на судах к устью Вятки, плыли сею рекою вверх до черемисского города Кокшарова, ныне Котельнича, и завладели он им. Утвердясь в стране Вятской, россияне основали новый город близ устья реки Хлыновицы, назвали его Хлыновым, и с удовольствием, приняв к себе многих двинских жителей, составили маленькую республику, особенную независимую в течение 278 лет, наблюдая обычаи новогородские, повинуясь сановникам, избираемым и духовенству. Первобытные обитатели земли Вятской, чуть ватяки-черемисы, хотя набегами беспокоили их, но были всегда отражаемы с великим уроном, и память сих битв долго хранилась там в торжественных церковных обрядах. Два раза в год из села Волково с образом святого Георгия носили в Вятку железные стрелы, кои были оружием чуди и ватяков, и напоминали победу россиян. Новогородцы также от времени до времени старались делать зло хлыновским поселенцам, именовали их своими беглецами, рабами, и не могли простить им того, что они хотели жить независимо.